Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Запитання і відповіді по Біблії. І у нас у студії Олексій Анатолійович Волченко, він готовий вже відповідати. Доброго вам дня.
Доброго дня.
Що ж, маємо запитання, які вже назбиралися, і одне з них. Олексій Анатолійович, у вашій проповіді ви говорили о страхі Божьому. Як можна возбудити його в другому чоловіці? Як говорити і о чому говорити?
Спасибо за вопрос. Но у нас написано в Писании, что Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец не приготовит его. Поэтому я думаю, что человек не может возбудить в другом человеке страх Господень. Потому что страх Господень – это страх перед Богом. И это страх как бы не угодить Богу. Но если человек не верит Богу, то тогда он и не боится Бога, и не имеет страха Господнего. Поэтому только Господь сам и приготовит человека, приготовит настолько, что человек будет иметь этот страх Господень. Это тогда, когда человек примет Бога и смирится перед Богом. И после этого уже приходит страх Господень. Притча 22:4 написано: «Со смирением следует страх Господень». То есть сначала надо принять Бога, смириться перед Богом, и тогда только мы получим страх Господень, а не наоборот. Нам иногда кажется, что я живу, и вот вдруг, если я получу страх Господень, я потом смирюсь. Нет, сначала наоборот идет смирение, принятие Бога. И когда человек принимает Бога, только после этого получается... Он смиряется перед Богом, и после этого уже получает мудрость, или даже написано в притче 1:7, начало мудрости – страх Господень. Но страх Господень, еще раз говорю, появляется только после того, как человек уверовал.
Мы маем телефонный дзвеночок, и с нами на зв'язку Георгий. Вітаємо вас. Але попрошу вас зробити ваш приймач тихіше, тому що ми не зможемо гарно почути ваше питання. Тому... Алло? Алло? Георгію, потрібно вам зробити приймач, вимкнути його взагалі, або зробити його тихіше. Якщо ви цього не зробите, ми не зможемо з вами поспілкуватися. Алло, вже не чую, наче
Алло,
посмотри.
Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Мене зовут Георгій.
Очень приятно.
Я хотел бы задать такой вопрос. Римлянам 9:27. Исаия провозглашает об Израиле, что хотя бы все израильтяне были числом, как песок морской, только остаток спасется. Римлянам 11:5. Так и в нынешние времена по избранию благодати сохранется остаток. И Иеремия 31:7. Спаси, Господи, остаток Израиля. А каком остатке говорится в этих местах?
С одной стороны написано, что весь Израиль спасется, а с другой стороны написано, что только остаток спасется. Ну, можно просто соединить эти два слова, то есть две мысли, два послания в одно, что из вот этого остатка весь Израиль и спасется. Из всего этого остатка. Но, с другой стороны, мы уже когда-то говорили, это очень такая большая тема, что 1 Петра, по-моему, 2:18, что когда Иисус Христос умер, то Он умер по плоти, ожил духом и опустился в преисподнюю, где проповедовал духом умерших и даже тем духом, которые были еще до потопа. То есть Он еще проповедовал Адаму. И можно так сказать, что в преисподне Господь подошел к каждому человеку и проповедовал Евангелие. И кто примет в преисподне Евангелие, тот будет спасен. Это касается тех людей, которые никогда не слышали Евангелия. Потому что если человек при жизни отверг Евангелие, к нему Господь не подойдет в преисподней. Это для тех, которые никогда не слышали. А так как народ иудейский, израильский был приготовлен Богом, они первые и приняли Мессию, первые приняли послание. И поэтому Господь сказал: спасение от иудеев. Без иудеев мы бы не услышали, что это Господь, что это Мессия, что это Бог пришел во плоти. И так как народ иудейский был приготовлен, то они легче всего приняли Бога, что это Господь. И весь мир через иудеев принимает Господа Иисуса Христа, потому что именно иудеи или Писание доказывают, что это Господь, потому что все пророчества исполнились на Иисусе Христе. То есть это такая большая тайна, народ иудейский, израильский, и то есть это Бог приготовил этот народ для себя, чтобы через него, через этот народ прийти сюда, в этот мир, и спасти в том числе и народ свой, и как и другой весь мир. Поэтому это большая тайна. Сказать, каким образом соединяется весь Израиль спасется или спасется только остаток, я точно сказать не могу. Мы можем, еще раз говорю, соединить это в одно предложение, что из того остатка весь Израиль спасется. А можно и сказать таким образом, что все иудеи, израильтяне, которые уверовали и приняли закон, но умерли до Иисуса Христа, до пришествия Иисуса Христа, то Господь к ним подошел на лоно Авраамова и проповедовал Евангелие. И все, кто были на лоне Авраамова, приняли Господа, они вошли в Вышний Град Иерусалим.
У меня такой встречный вопрос по поводу того, что отвергнуть Христа. Вы говорили, что если человек при жизни отвергает Евангелие, то тогда этому ему вменится. Просто в нашем современном мире очень много религий и очень много всего. И есть люди, которые занимают позицию отвергать все. И вот, ну там, неважно, саентология, христианство, мусульманство. И как бы для человека эти все религии могут быть на одном уровне, как одно и то же. И вот если вот по такому незнанию человек отвергает, просто чтобы обезопасить себя, насколько этому будет меняться? Не потому что вот ему Евангелие не нравится, а вот, ну как бы, в общем, понимаете, да, о чем я?
Ну, Господь же нам оставил Слово Божие. В Слове Божие написано, что нет другого имени под небом, которым надлежит нам спастись. Написано, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Написано, что всякий, кто признает Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. И так далее. То есть Бог определил нам, что путь к Богу только через Иисуса Христа. И нету другого имени или другого пути к Богу, кроме как через Иисуса Христа. Поэтому, если человек отрицает все, и в том числе Иисуса Христа, то есть, ну, это очень плохо, и он отрицает самого Бога, и отрицает само спасение. И поэтому это очень плохо. Ну, человек... С другой стороны, я думаю так, что написано, Иисус говорит: никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец. То есть тот человек, который вот все отрицает, вот, ну, вот он так вот настроен, у него еще нет побуждения внутри от Духа Божьего обратиться к Богу. И даже мы, когда кому-нибудь свидетельствуем, мы проповедуем, да, вот какому-то человеку мы говорим, и он так с радостью принимает, mm-hmm. очень с интересом. Это свидетельство о том, что Бог его приготовил. Mm-hmm. И он готов это слушать и принимает, и будет всю ночь слушать. А бывает такого, ты проповедуешь Евангелие, да нет, там все это можно и перейти своим путем, и без Христа, и вообще Бога нет. Ну, не знаю, как-то он там отрицает, отвергает. То есть Бог его не приготовил. Он ожесточен сердцем, поэтому нет смысла ему проповедовать, убеждать и рассказывать. Это уже, ну, это другая версия. То есть он не приготовлен. Поэтому... Если Бог приготовит, мне кажется, человек обязательно найдет путь к Богу. Он будет искать, он, может быть, будет там биться в двери закрытые, может быть, будет падать, может, еще как-то, но он найдет, потому что если Бог начал, то он совершит свое до конца.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
Дорогі слухачі, ми продовжуємо нашу програму і нагадуємо, що тривалість інтерактиву 30 хвилин, з яких 10 ми вже в ефірі, тому 20 хвилинок залишилося. Пишіть, телефонуйте, ми маємо повідомлення від Олега, який дуже хоче, щоб на його питання відповіли. В нього аж два питання. Перше. Коли настане тисячолітнє царство Ісуса Христа? Дуже хотілося б побачити справедливе правління і правосуддя нашого любого Господа.
Спасибо за вопрос. Вопрос очень сложный, потому что тысячелетнее царство рассматривается только в одной главе Откровения, 20 главе. Больше в другом месте оно не рассматривается. И версии по поводу того, когда будет это тысячелетнее царство, или оно уже сейчас происходит, это тысячелетнее царство, или уже оно было и так далее. То есть очень много вариантов по поводу тысячелетнего царства. Но если мы подойдем внимательно к 20 главе Откровения, то мы можем кое-что увидеть. То, что именно... что кончается это тысячелетнее царство судом Белого престола и окончанием всего, что уже смерть и ад были ввержены в озеро Огненное, это смерть вторая. То есть это уже конец, это конец истории, это конец всего, что это все завершится, это все закончится. И вполне возможно, что это тысячелетнее царство это то, что происходит прямо сейчас. Почему? Потому что после суда или после Белого престола мы все войдем в вечность, а в вечности нет времени. И в Откровении написано, что времени уже не будет. Поэтому можно предположить, что тысячелетнее царство – это предполагается временной отрезок. То есть где есть время, значит, нету вечности. А если есть время, значит, есть земля. Вот эта земля и то, что подвержено изменению. Поэтому мы можем просто рассуждать, что тысячелетнее царство – это то, что закончится. Это то, что прекратится. А вечность, она уже никогда не прекратится, и она уже будет длиться вечно. Поэтому можно предположить, что это тысячелетнее царство, это то царство Иисуса Христа, которое проходит в сердцах верующих уже 2000 лет назад. Духом Святым написано «Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть», и оно внутрь верующих происходит. Но еще раз говорю, оно все равно временно, потому что сам факт тысячелетия – это определение времени, а вечность, она вне времени. Поэтому думайте сами, я предлагаю вам свою версию, а вы сами размышляйте.
Цікаво те, що Біблія відкриває нам трошки завісу майбутнього і говорить про ці періоди тисячолітнього царства, суда, ось цього останнього. Але начебто і привідкриває, але дуже багато загадок для нас залишається і таємниць. Чому так? Чому Бог не може просто нам розказати, що за чим? Чи це для того, щоб ми зараз з вами сиділи, багато про це думали, копали в цьому? Чому так?
Ну, Бог є дух. И поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. И Господь сказал, не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа. Бог есть дух, и царство его духовное. Царство его не на земле, а царство его на небе. Оно другое. И нельзя духовное объяснить плотским, умным, разумным. Если бы это можно было, Иисус бы объяснил. Но Иисус говорит, не вмещаются слова мои в вас. Вы не можете это вместить. Почему? Потому что Бог есть Дух. И что сделал Иисус? Он, Бог, Творец неба и земли, который пришел, воплотился и человеческим языком, и притчами, понятными для нас, пытался объяснить Царство Божие. Он говорил, Царство Небесное, подобно тому, там, жемчужина, неводу и так далее. Он пытался нам, нашим плотским умом, чтобы нам было хоть как-то понятно, чтобы возбудить в нас вот это духовное знание, ассоциативное знание, чтобы мы внутри из своего сердца вытащили вот этого, ну, вот возбудили духовные знания, соединились с ним в духе, потому что Бог хочет знать нас именно в духе. Он хочет нас знать и хочет, чтобы мы знали его. И соединяемся мы с Богом или узнаем мы Бога только откровением, не умом. Умом нельзя познать Бога. Ну, Бог сказал в Писании не один раз, Бог не познаваем, нельзя исследованием найти Бога. Но с Богом можно встретиться духом, откровением. Помазание, которое вы получили от Него, оно пребывает в вас, оно истинно и не ложно, и оно научит вас всему, и вот в нем пребывайте. И написано, когда же придет Он, Дух истины, то только тогда Он наставит нас на всякую истину. Ну, то есть только Духом можно понять истину. Ее нельзя понять умом, словами, понятием, разумом. Не полагайся на разум свой всем сердцем, полагайся на Господа. И вот этим откровением мы соединяемся с Богом. И Бог знает нас тогда, когда мы получили откровение. И мы знаем Бога, когда мы получили откровение. Чем отличаются 5 разумных дев, 5 неразумных? Разумные девы, они нашли Бога в своем в сердце. Да, написано... Разумный сердце человека глубокие воды, но разумный человек вычерпывает их. Ну, то есть, когда человек совершил исповедание веры, то Дух Святый частичкой попал в его сердце. И теперь нужно верующему человеку, который совершил исповедание, вот вытащить Бога изнутри своего сердца и общаться с Ним. Это и есть откровение. Или как Давид говорил, сердце мое говорит от тебя. То есть Бог, Он внутри нашего сердца. И разумный человек достигает Бога, который внутри нашего сердца и соединяется с Богом. И поэтому надо обязательно откровение, чтобы мы узнали Бога сами, лично, не через учителей. Бог сказал, помазание, которое вы получили, оно научит вас всему, и вам не нужно будет учителей. Нельзя по горизонтали умом научиться Духу Божьему. Это только надо открыть изнутри сердца.
Дякуємо вам. А з нами на зв'язку Юрій не дочекався. Зателефонуйте ще раз, а у нас є ще одне запитання від Олега. Коли буде замкнений сатана і як усе це станеться?
Коли що буде?
Замкнений, заточен.
Ну, в Откровении 20 главе написано, что получается, что в 20 главе увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который с дьявола сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну и заключил и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы. Доколе не окончится 1000 лет. И после сего ему должно быть освобожденным на малое время. Поэтому можно рассматривать, что сейчас вот это последнее время, написано в другой главе, что он знал, что ему остается мало времени и был в сильной ярости. И вот сейчас вот эти войны страшные, эти все Первая мировая, Вторая мировая, большевики, коммунизм и всякие измы, и всякие извращения, и все, что вот это происходит, это вот эта агония сатаны, который знает, что ему осталось мало времени. И поэтому можно, опять же говорю, предположить, что это конец вот этого тысячелетнего царства, где придет Господь и будет суд Белого престола. И на суде Белого престола, что сатана будет брошен в озеро огненное, и ангелы его, и это будет конец.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ще залишається 10 хвилин нашого інтерактиву. Я нагадую телефони, за якими ви можете зателефонувати у прямий ефір і прямо зараз поставити ваше питання і отримати на нього відповідь. 280 0305, код міста Києва 044, мобільний номер Київстар 067-123-7575. А ми рухаємося далі по нашому списку запитань. І наступне таке. Іоанна 1.16.17. «І от полноти Його всі ми прийняли благодать на благодать». Але нам телефонують, тому щось не то. «Прийняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Что значит фраза «благодать на благодать»?
Спасибо большое за вопрос. У нас, по-моему, был такой вопрос, но мы еще раз его попробуем открыть. Благодать на благодать. Мы спасены благодатью через веру. То есть благодать Божья, она как бы, она статична, потому что она от Бога. Но меняется наша вера. И чем больше у нас веры, тем больше открывается нам благодать Божья. И как бы благодать на благодать – это то образное выражение, как бы полнота благодати, которую мы никогда не можем ощутить. Почему? Потому что благодать, она огромна, она безгранична. Благодать – это сам Бог, и человек не может вместить ее. Но по мере веры, от веры в веру, чем больше открывается внутри нас вера, тем больше мы видим эту благодать. И кажется, когда мы получили, допустим, исцеление от рака, или получили какое-то прощение, или там еще чего-то, кажется, это самое большое, что может сделать Бог. Но мы продолжаем верить, и открывается еще что-то больше. А мы продолжаем верить, и открывается еще больше счастья, радость, мир во Святом Духе, любовь. И это и есть вот этот путь от благодати на благодать, от веры в веру. То есть чем больше открывается наша вера, тем больше мы открываем эту благодать. Потому что, еще раз говорю, она огромна, она бесконечна, она безгранична, потому что благодать – это и есть сам Бог.
Маємо ще телефонний дзвіночок. Василь знову на зв'язку. Вітаємо вас.
Вітаю вас, також мир Божий всім. Брат Олексій, мене цікавить зараз буденне питання, яке на сьогоднішній день актуальне. Дивіться, в нас зараз в Україні кажуть, що в нас в Україні вкрали церкву і тут подібне, і вони чекають, щоб повернули. Але Ісус Христос Петрові сказав, ти скеля, на якій я побудую церкву, камінь, і врата ада не одолеють. Тобто нічого з нею не може бути. Чи взагалі не, бо Ісус Христос не дав нам таке право, коли самарянкою говорив, що не треба буде ні тій горі поклонятися, ні там поклонятися, бо в Дусі і істині. Тобто, чи на правильному шляху зараз стоїть оце питання? Тобто, і Бог сказав, будьте єдина, і Він ніяких деномінацій нікому не заповідав. Дякую вам.
Спасибо вам за вопрос. Это большой, сложный, важный вопрос, и мы каждый раз на него отвечаем. И написано в 1 Коринфянам, в 3 главе, мы постоянно возвращаемся в это место. Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «Аполосов», то не плотские ли вы? То есть когда говорит один «я православный», «я протестант», «я католик», «я греко-католик», «я еще кто-то там», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, кто православный, кто протестанты? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том постольку, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть не что, а все Бог взращивающий. Поэтому самое главное, чтобы уже не было посредников между Богом и человеком, чтобы каждый человек общался лично с Богом, чтобы получил откровение от Бога, чтобы имел Духа Святого, чтобы имел общение с Богом, чтобы Бог пребывал в этом человеке. И поэтому возрастайте в вере. Все старайтесь возрастать в вере. Через драгоценное Слово Божие Он сказал: «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». Или 1 Петра 2:19, по-моему. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому драгоценному пророческому слову, доколе не изобразится в вас Господь, не изобразится Господь в вас любовью, кротостью, смирением, благословением, чтобы вы были живым письмом, чтобы вы были живым Евангелием, чтобы вы творили добро, добрые дела, на которые вы предназначены, и чтобы все люди видели ваши добрые дела и тем самым прославляли Господа. Вот что нам нужно. Нам нужно заиметь любовь Божию внутри, в сердце. И это дает сам Бог, это не дает деноминация, конфессии. Это нужно, чтобы мы обратились к Богу, и у нас есть живое письмо, живое, там Господь. Найдите Бога в самом письме, и вы найдете счастье, вы найдете покой. И еще раз говорю, написано, взращивает Господь. Ни деноминация, ни люди, ни конфессия, даже не Петр и не Павел, а взращивает только Господь.
Ще наступне питання. Всі бажаючі жити благочестиво во Христі Ісусі будуть гоніми. 2 Тимофея 3:12. І вопрос: є ли сьогодні гонення в Україні?
Сейчас в Украине самое лучшее время для проповеди Евангелия. Такого еще никогда не было, той свободы, которая сейчас есть. И поэтому каждый верующий просто должен быть делателем. Господь говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Посмотрите, как нивы побелели. То есть, ну, сейчас самое лучшее время для проповеди. Идите, свидетельствуйте, говорите, проповедуйте, потому что люди не знают Христа, не знают Евангелия. Хотя у нас вроде бы и христианская страна, но Евангелие не знает. Не знает, что, кто такой Господь. Не знает вообще. Не говоря уже о том, что в школах до сих пор проповедуют, учатся дарвинизм, что мы — это обезьяны и так далее. То есть поэтому сейчас в Украине самое благословенное время, самое открытое, чистое, чтобы можно было проповедовать Евангелие. А в мире сейчас, чтобы мы понимали, страшное гонение по сравнению с Украиной. Вот у меня даже написано, что каждый год 105 тысяч христиан умирают от гонений. То есть 100 тысяч христиан в год убивают за Христа, а 300 тысяч примерно, ну, подвергаются насилию, там, изгнанию, избиению, унижению и так далее. То есть во всем мире происходит все больше и больше и больше гонений. Поэтому то, что сейчас вот мы в Украине вот так вот просто проповедуем Евангелие, можно ехать в трамвае читать Библию, можно на улицах, да, сейчас евангелизация на Хрещатике, каждое воскресенье идет, и люди молятся там, прославляют Бога. Это здорово, это очень хорошо. И сейчас, если бы все вышли на улицы, и каждый бы человек, каждый бы верующий стал делателем, чтобы он приводил хоть кого-то ближнего к Господу, там, раз в неделю, кого-нибудь, наша страна бы спаслась. Вы поймите правильно, что хоть наша страна и называется христианской, но они не знают Бога. Надо рассказать о Боге. Тот, кто знает Бога, рассказать о том, что Христос живой, Он Бог, Он есть, и Он любит каждого и ждет. Обратитесь к Богу, и все изменится. Потому что мы уже говорили, что наша страна вроде есть христианская, но рождение свыше происходит через исповедание. Надо призвать Господа Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, и тогда человек родится свыше. Пока он не признал Господа своим Богом, своим Спасителем, он не стал верующим, как у Фомы. Господь говорит: Фома, не будь неверующим, а будь верующим. И Фома сказал: Господь мой и Бог мой. Хотя он может ходить в церковь, он может ставить свечки, и он может просить Бога, там: Господи, прости, помилуй, и так далее. Но это не его Бог. Ну, допустим, филистимляне знали, что у народа Израилева есть Бог, но это не был ихний Бог. То есть Бог Израиля помогал Израилю. И чтобы Бог помог Украине, надо, чтобы это был Бог Украины. Филистимляне знали, что есть Бог в Израиле, но это был не их Бог. Они не признавали его своим Богом. И Бог сейчас для всех народов, всякий, кто призовет имя, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. И поэтому, если бы все сейчас, кому это открыто, пошли бы на улицы и стали свидетельствовать об этом, что это твой Бог, призови его, и всякий, кто призовет имя Господа, всякий, кто поверит в него и исповедует его своими устами, что это мой Бог, это мой Господь, тут родится свыше. И это может произойти очень быстро, если бы верующие не молчали, если бы они вышли на улицу и начали это делать.
В принципі, наш час вже вичерпаний, але я не можу втриматися ще від одного питання щодо гонінь, тому що воно в мене виникло десь на днях. А чому одним християнам доводиться проходити гоніння і якісь жорстокі гоніння, вмирати за Христа, а інші за все своє життя можуть гарно жити там в плані там тілесному або матеріальному, мати свій бізнес, допомагати цим церкві, і в принципі ось ніби ущемленими настільки і не стоять перед таким сложним вибором. Тобто це якби начебто трошки несправедливо. Ну, мені так здається.
Хороший вопрос. Но с другой стороны, опять же, если мы откроем Откровение 20 главу, какая у нас сегодня она популярна, но давайте мы прочитаем с 4 стиха. «И увидел я престолы, сидящих на ним, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет, а прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресенье. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Итак, смотрите, давайте выберем. Вот посмотрим, если мы верующие люди, вот посмотрим, что лучше, да? Вот прожить всю жизнь, быть вроде бы благочестивым верующим, не испытывать никаких гонений, там 70, при большей крепости 80 лет и умер. И не ожил со Христом, не ожил сразу. А другой человек, там, как Ян Гус там, или другие верующие, которые в первые века были, да и что происходит у нас здесь, Воронаев, Онищенко и так далее, те люди, которые не дожили до своих 70-80 лет, но они умерли за веру. И согласно Писанию, они сразу воскресли, они сразу блаженны, а они сразу имеют участие со Христом Иисусом. И блажен, и свят, блажен, это счастлив, который имеет участие в воскресении первом. Над ним уже смерть вторая не имеет власти. Итак, что же лучше? Что лучше? Вот каждый сам для себя задайте вопрос. Вот так тихонечко прожить, благочестиво, стараясь вот как-то, но не совершая каких-то особенных духовных подвигов. А с другой стороны, вот те люди, которые испытали жуткую мученическую смерть, но они испытали ее в вере, в уповании на Господа. И они сразу же ожили. То есть просто сразу же. И сразу же сели со Христом на престолах. Вы можете себе представить? На престолах. И они, кстати, будут судить тех, которые не умерли. Не умерли мученической смертью за Слово Божие. А те, которые сделали компромиссы, потому что все равно написано, нету ни одного праведника, который не грешил бы. И все равно какой-то будет суд за те наши дела, добрые, злые, лукавые, хитрые, якобы имеющие вид благочестия. А в самом сердце кто-то, что там происходит, только Бог знает, потому что Бог сердцеведец, и Он будет судить нас даже не по жизни, не по делам, а по нашим сердечным намерениям. И если мы сохранили себя, сохранили, не шли на компромисс, не шли в печку Сидраха, Месаха и Авденага, а подумали, ну, что мы будем выделяться, зачем нам сейчас умирать? Поэтому это только перед Богом.
Всего доброго, до побачення. Дякуємо ще раз, Олексій Анатолійович.
Спасибо, до свидания.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.